В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Главные темы программы. В Москве сегодня пройдет акция студентов МГУ против агитации в пользу «Единой России» и присоединения Студсоюза к Объединенному народному фронту. Германия и Великобритания объединяют усилия в борьбе с кризисом в еврозоне, но не могут достичь согласия по ключевым вопросам. Сегодня в России отмечают 300 лет со дня рождения Михаила Ломоносова. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». Сотрудники красноярской полиции начали проверку по факту порчи агитационных материалов «Единой России» в городской гимназии номер 3. В ОВД пригласили мать школьника, ученик гимназии номер 3 Матвей Цивенюк, разместивший в интернете видеоролик, на котором директор школы отчитывает его за испорченные плакаты, сейчас заступается за педагогов. А в учебном заведении появились плакаты других политических партий. С подробностями из Красноярска корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
В Красноярской гимназии номер 3 должна бы царить праздничная атмосфера, ведь в этом году ровно 60 лет с момента ее открытия. Но сейчас торжественный момент отодвинут на второй план. Не утихают страсти после порчи предвыборных плакатов одним из учеников. 15-летний Матвей Цивенюк, недовольный размещением рекламы «Единой России» в холле своей гимназии, исписал агитационные материалы антипартийными лозунгами. По его мнению, плакаты были развешаны незаконно. Возмущенная выходкой ученика директор школы вызвала Матвея на беседу, в ходе которой пригрозила подростку обратиться с заявлением в правоохранительный органы, если подобное повторится. Он, в свою очередь, настаивал, что по закону политические партии не имеют права вмешиваться в образовательный процесс. Видеозапись этой беседы сделал сам гимназист и выложил в интернет. Запись разошлась по блогам и соцсетям, привлекла внимание журналистов, а затем и чиновников. Директор гимназии Александра Пронина сетует на недоработку педагогов, что не воспитали в молодежи культуру отрицания. А сам Матвей, по ее мнению, очень способный мальчик, и вполне возможно его ждет успешное будущее. Руководство школы, говорит Александра Пронина, наказывает Матвея не собирается.
Да, вообще отношения у нас с ним нормально. Было бы для меня, человека, проработавшего столько лет в школе, неприличным даже, чтобы ребенок, подросток, он же еще ребенок, ходил в школу и боялся. Тем более, что он с первого класса у нас учится, а школа у нас, она маленькая, она у нас построена по типу домашней. И чтобы в этот дом ребенок ходил с боязнью. Нет, конечно. Если было какое-то напряжение, оно давно уже снято. Вот здесь педагогам-то есть над чем задуматься, в том, что мы культуру-то выборов не сформировали. И не только выбора, а культуру, как это говорят, культура отрицания. То, что не нравится мне, отрицай с достоинством.
Если директор гимназии Александра Пронина не держит зла на ученика за его поведение, то ученики школы относятся к поступку Матвея неоднозначно. Многие считают, что с директором он обошелся несправедливо. Об этом говорит красноярский правозащитник, активист движения «Солидарность» Денис Тяшкин после общения с учениками гимназии номер 3.
Я вообще ездил туда, чтобы узнать, не оказывается ли на Матвея какое-то давление в школе. Как выяснилось, вроде административного давления на него сильного не оказывалось, и там все ученики против него получились. Типа, как так? Вот директриса такая хорошая, а ты ролики снимаешь там, а получилось, ее же сейчас выгонят из-за тебя там, и так далее.
Под влиянием всего произошедшего Матвей Цивенюк и директор гимназии Александра Пронина перестали быть оппонентами, даже наоборот. Школьник недавно удалил скандальное видео и вступился за директора. На странице школьника в соцсети ВКонтакте появилась запись. «Ребята, хватит! Хватит всячески обзывать директора, которая переживает не за интересы партии, а за мою безопасность и престиж школы. Она не заслуживает и тысячной доли тех гневных отзывов о ней». По словам Матвея, когда полицейские попросили испорченные плакаты, она отказалась их отдать. И теперь мы с директором почти на одной стороне баррикад. Матвей также написал, что его маму вызывают в полицию для беседы. При этом в гимназии уверяют, что заявление о хулиганстве они не подавали. Рассказывает директор гимназии Александр Пронина.
Полиция-то приходила не с точки зрения там агрессии или чего-то. Полиция пришла потому, что ролик прошел по телевидению. Да не вызывает маму милицию, а просто хотят переговорить с Матвеем в присутствии мамы.
Грозит ли Матвею административная ответственность и законно ли нахождение агитационных плакатов в школах? На эти вопросы отвечает Красноярская избирательная комиссия. Рассказывает руководитель рабочей группы избиркома по информационным спорам Алина Алмиева.
В соответствии с действующим избирательным законодательством запрещается размещать печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, на на объектах, имеющих особую культурно-историческую ценность. Также запрещено размещать печатные агитационные материалы в помещениях для голосования и на расстоянии ближе 50 метров от помещения для голосования. В гимназии номер 3 не размещен какой-либо избирательный участок, поэтому размещать на стенах данного образовательного учреждения печатные агитационные материалы можно. Ответственность за умышленную порчу и уничтожение печатных агитационных материалов, вывешенных с согласия собственника, предусматривается соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях. Но поскольку административная ответственность применяется в отношении лиц, достигших 16-летнего возраста, возможность привлечения данного юноши к административной ответственности исключается.
Между всеми разбирательствами представители различных политических партий в преддверии выборов пытаются использовать эту ситуацию. Они обивают пороги гимназии в надежде пообщаться с оппозиционным гимназистом. Придя в школу, я застала представителя партии ЛДПР, пытавшегося побеседовать с Матвеем. Однако школьник, по совету своей мамы, всячески избегает контактов с политиками. Журналистам он также отказывает в интервью. За прошедшую неделю в холле Красноярской гимназии номер 3 исчезли предвыборные плакаты с изображениями лидеров партии «Единая Россия». Вместо них появились агитационные материалы КПРФ. Представители ЛДПР вообще пришли собственноручно вешать плакаты, вопреки закону, даже не получив разрешения от руководства школы. Отношение к этому самих школьников, как и в случае с агитками «Единой России», ни одна из партий не поинтересовалась. Татьяна Лапра для «Радио Свобода», Красноярск.
Через несколько минут в Москве у метро «Университет» начнется акция под лозунгом «МГУ против агитации за Единую Россию». Перед началом этой акции корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева побеседовала с организаторами.
Студенты и преподаватели МГУ в день празднования 300-летия Ломоносова выступят против использования имени университета в политических целях. Они утверждают, что ресурс МГУ задействован в агитации за Единую Россию. По их сведениям, студенческий союз призывает сторонников партии голосовать на участке университета. Молодой преподаватель МГУ Михаил Лобанов рассказывает о том, как используется имя университета в агитации.
Такая организация, как студенческий союз МГУ, вступила в Народный фронт Путина. Она выставляет, что как будто бы студенты аспиранты университета поддерживают этот фронт, который входит в Единую Россию и идет по ее спискам.
А как студенческий союз пытался политизировать мероприятие внутри МГУ?
Был традиционный осенний бал. Это масштабное мероприятие, в котором участвуют несколько сотен студентов, аспирантов, сотрудников и руководство студенческого союза пыталась надавить на организаторов этого бала, чтобы в мероприятие был включен блок агитации. Организаторам мероприятия удалось занять жесткую позицию. В результате удалось добиться того, что бал прошел без политической агитации.
Применялись ли санкции после этого к организаторам мероприятия?
Нам известно, что главный организатор после этого был вынужден заявить, что, видимо, в дальнейшем он не будет уже заниматься организацией этих мероприятий.
Ваши претензии направлены к студенческому союзу МГУ или к руководству университета?
В первую очередь, конечно, к студенческому союзу, потому что это фиктивная организация, которую коллектив университета не выбирал, но которая почему-то представляет студентов Московского университета, говорит от их имени вступает в различные политические организации типа Народного фронта. Была попытка совместить проправительственную идеологию, такой махровый патриотизм с модными идеями антиглобализма. Университет должен оставаться в стороне от политтехнологических кампаний, партий и политики, там самое грязное мое понимание, университет как бы должен защищать свои интересы.
Согласована ли акция у метро «Университет»?
К сожалению, пикет согласован не был. Наверное, мы не разворачиваем плакатов. Просто соберемся сейчас около метро «Университет» и обсудим эту ситуацию, что делать.
Студенты и сотрудники собираются встать с плакатами и листовками в линию от метро «Университет» до входа в главное здание МГУ. Ирина Чевтаева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевская сегодня утром введен режим контртеррористической операции. Россия и Соединенные Штаты Америки обменялись дипломатическими нотами об облегчении визового режима. В Петропавловске-Камчатском арестован бывший министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Селюков. Его обвиняют в получении взятки. Сегодня истекает срок ультиматума с требованием прекратить кровопролитие, вызванного Сирией Лигой арабских государств. В Великобритании 4 жителям Бирмингема предъявлено обвинение в террористической деятельности. Обвиняемый в совершении двойного теракта в Норвегии 22 июля Андерс Брейвик рассказал полиции, что планировал убийство трех лидеров правящей в стране рабочей партии. Основатель компании Google Сергей Брин пожертвовал 500 тысяч долларов на развитие Википедии. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Кого начинать реализовывать проекты по толерантности в России? С власти или с общества? Об этом расскажут авторы самых необычных проектов по развитию толерантности. Слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 19 ноября, в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Берлине накануне прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сообщает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер, лидеры двух стран не смогли договориться по ключевым вопросам, которые касаются будущего Европы.
Встреча эта ожидалась с большим интересом, так как между странами есть и стали в последнее время более очевидными серьезные разногласия как в области финансовой политики и способов преодоления кризиса общеевропейской валюты, в зону которой Великобритания, однако, не входит, так и по вопросу реформирования Евросоюза. Накануне встречи, выступая на съезде партии ХДС в Лейпциге, один из ее лидеров, руководитель фракции ХДС в Бундестаге, Фолькер Каудер, заявил:
«Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen».
«Теперь в Европе наконец-то заговорили по-немецки». Эта фраза вызвала бурю в английской прессе. Конечно, Каудер не имел в виду немецкий язык как таковой. Подразумевал все растущее в последнее время общеевропейское признание заслуг Ангелы Меркель в деле преодоления финансового кризиса в Европе. Но Каудер должен был знать, что его фраза может быть в других странах неверно истолкована и что реакция на нее может быть реакцией возмущения. Так и случилось. Особенно поусердствовали такие консервативные и скептически настроенные по отношению к евро английские газеты, как «Сан» и «Дейли Мейл». Фраза Каудера стала для них желанной пищей, подтверждающей все давние предрассудки против немцев, стремящихся якобы к общеевропейской власти. В газетах можно было видеть карикатуры, причем не на Каудера, а на Меркель, которую изображали как в нацистской форме, так и в качестве реинкарнации Черчилля. Но и серьезные газеты отреагировали на заявление Каудера, в частности, на его критику в адрес правительства Великобритании, отвергающего введение общеевропейского налога на банковские транзакции. Фолькер Каудер заявил: «Только поиск собственной выгоды и неготовность сделать нечто для общей пользы, такую позицию Великобритании мы не можем считать нормальной». Да и позиции самих лидеров обеих стран накануне встречи в Берлине, что было видно по их последним выступлениям, также резко отличались. Если Меркель на съезде своей партии выступала под девизом «Больше Европы», то Дэвид Кэмерон свою последнюю перед приездом в Берлин речь провел под противоположными лозунгами «Меньше Европы» и «Вернем часть отданных Брюсселю наших британских полномочий, дабы Евросоюз смог заняться тем основным и реальным, чем он и должен заниматься». Таким скептиком по отношению к Объединенной Европе Кэмерон себя давно не показывал, и уж точно на посту премьер-министра он не делал до сих пор подобных заявлений. Может быть, во многом из уважения к своим партнерам по правительственной коалиции, проевропейски настроенным либеральным демократам во главе с нынешним вице-премьером Ником Клеггом, который не замедлил ответить критикой в адрес Кэмерона, считая его заявления как минимум неприемлемыми в нынешней политической и экономической ситуации. Ник Клегг: «Если политический истеблишмент Европы запрется в брюссельском пространстве без окон, чтобы спорить о вещах, которых никто не понимает, и о которых миллионам нормальных людей с их заботами нечего сказать, то единственными, кто сможет извлечь из этой ситуации выгоду, будут популисты, шовинисты и демагоги». Но Кэмерон, похоже, брал подобную реакцию в расчет, так как он подвергается давлению внутри своей партии со стороны критиков Объединенной Европы. И вот встреча Кэмерона и Меркель в Берлине состоялась. Чудо сближения позиций не произошло, и несмотря на внешнюю дружественность по отношению друг к другу лидеров немецких и английских консерваторов, им пришлось констатировать перед журналистами свои многочисленные разногласия. О том, что все же объединяет обоих лидеров, Ангела Меркель сказала: «Мы согласны в том, что те усилия, которые предпринимаем мы в Германии по переструктурированию наших долговых обязательств и по сбалансированности бюджета, как и подобные усилия других стран, должны найти свое отражение в общеевропейском бюджете на 2012 год». Но даже здесь Дэвид Кэмерон счел нужным, как говорят в Германии, подсыпать немного песка в колеса. Это должно быть увязано с прогнозами по инфляции. 5%, которые предлагает Европарламент, нельзя признать реальными, в то время, когда каждая страна, член Евросоюза, должна принимать непопулярные решения по экономии бюджетных средств. Главное, что категорически отвергает от имени Великобритании ее премьер, это предлагаемый министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле и поддерживаемый многими налог на трансакции банков. Для бюджета Великобритании с ее сильным банковским сектором это означало бы миллиардные убытки. По этому поводу лидеры Германии и Великобритании также заявили. Ангела Меркель. Глобально, если бы это было возможно, то такой налог незамедлительно ввели бы оба наших государства. А вот на общеевропейском уровне прогресса в переговорах нет. Поэтому мы должны продолжать работу над теми идеями, в которых мы можем согласиться с необходимостью их осуществления. Дэвид Кэмерон. Опасность неглобального введения такого налога в том, что трансакции будут перенесены туда, где такого налога нет. Как стало также известно, Ангела Меркель на переговорах с Дэвидом Кэмероном в Берлине подтвердила свое неуклонное намерение по внесению ограниченных изменений в общеевропейский договор, позволяющих вести строгое наблюдение и контроль за соблюдением финансовых договоренностей и обязательств стран-членов Евросоюза в рамках так называемых правил стабилизации евро. Похоже, Ангела Меркель готова провести эти реформы без Великобритании, точнее, не затрагивая ее. Ангела Меркель. Такие изменения договора представляются мне возможными и только для стран зоны евро. Меркель заявила также, что обе стороны согласились до намеченного на декабрь в Брюсселе саммита Евросоюза работать над поиском совместных решений, так как, цитата, «каждый понимает позицию другого». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Сегодня исполняется 300 лет со дня рождения первого российского ученого, чье имя стало всемирно известным, Михаила Ломоносова. В Москве и Санкт-Петербурге к юбилею ученого, а также поэта, заложившего основу российского стихосложения, организовано немало мероприятий. Из Санкт-Петербурга репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
К празднованию юбилея Михаила Ломоносова в Петербурге готовились давно. В октябре был торжественно открыт Ломоносовский сад и высажена Ломоносовская аллея из 19 кленов, поскольку ученый родился 19 ноября 1711 года по новому стилю. И 19 ноября предполагается завершение проекта «Виват Михаила», цель которого в том, чтобы повторить примерный маршрут, которым накануне и в день своего 50-летия 18-19 ноября 1761 года мог бы следовать из городского дома усадьбы в Петербурге в загородную усадьбу Усть-Рудицу юбиляр Михаил Васильевич Ломоносов. Говорит заведующая музеем Михаила Ломоносова доктор исторических наук Маргарита Хартанович.
Поедем это традиционно уже в Петропавловскую крепость, и там будет сделан выстрел из пушки в честь Ломоносова. А то, что касается нашего музея антропологии и этнографии, при котором находится наш музей Ломоносова, как отдел, то мы провели в сентябре ломоносовские чтения в Кунсткамере, довольно широко отмечали, выпустили красочный альбом Ломоносов, выпустили сборник статей.
Осталась ли в Петербурге и окрестностях хоть какая-то память о Ломоносове? Ведь у него была фабрика в Усть-Рудицах.
Усть-Рудица – это была усадьба, которую жаловала Елизавета Петровна Ломоносову. И на этой территории Ломоносов построил фабрику по изготовлению цветного стекла, стекляруса, бисера. Но эта фабрика, в общем-то, производство ее не очень широко использовалось. Потомки жили в этой Усть-Рудице, а во время войны это был Оренбаумский пятачок, то есть там все было стерто с лица земли, все было разрушено. И в 48-50-х годах велись археологические раскопки Данилевского. И кое-какие находки у нас есть в музее. У нас есть макет этой усадьбы Ломоносова и фабрики. У нас есть рисунки потомков. По идее, можно восстановить, но это большие деньги.
На второй линии Васильевского острова когда-то была химическая лаборатория Ломоносова, первая в России. Ломоносов построил ее на свои деньги, хотя и при помощи государства. Он там долго работал, потом стал работать в своем доме на Мойке, где у него была усадьба. Со временем лаборатория перешла в частные руки, руки, но дом еще стоял после войны, а потом его разобрали на кирпичи, и на этом месте до сих пор ничего нет. Может, уже пора ее восстановить?
Нет, конечно, такие проекты есть. Я бы сама была заинтересована, чтобы лабораторию восстановили. Но за это восстановление, за строительство лаборатории отвечает Санкт-Петербургский научный центр. И туда приходят и деньги. Поэтому вот лучше обратиться к ним.
Восстановить пытались, хотя это и были бы новоделы, говорит главный ученый-секретарь Петербургского научного центра Российской академии наук Эдуард Троп.
В области с этой сеструдницей ситуация безнадежная. У нас со второй линией тоже пока ничего не получилось. Там хотели построить на месте лаборатории современный музейный информационный центр, но пока не вышло ничего. Бог его знает, то ли финансирования не хватило, я на этот счет серьезного сказать ничего не могу. Пока ничего не получилось. Вот, а почему? Ну, почему у нас никогда ничего не получается?
А получается ли хранить дух Ломоносова, его, так сказать, заветы?
Какие-то храним, какие-то забросили. Ну, не то чтобы ученые забросили, а очень активизировались креационисты, вообще всякие люди, которые хотят объединить науку с религией. Михаил Васильевич был искренне верующий православный человек, но все-таки считал, что это совершенно разные области. Он придерживался теории двух книг. Одна книга – это Библия, понятное дело, цель которой – указать человеку путь к спасению. А вторая книга – это природа, цель которой – показать величие Создателя. Вот, и методы изучения того и другого предмета совершенно разные. И он очень остроумно говорил, что недомыслен математик, который моральные вопросы решает циркулем, и также недомыслен богослов, который буквально читает Библию, верует в шестоднев и в то, что Иисус Навин остановил солнце. Вот сейчас вместо того, чтобы слушаться основателя русской науки, очень многие люди пытаются объединить науку и религию. А это рождает только новые ереси и новую лженауку.
К тому же, замечает Эдуард Троп, как при Ломоносове наука в России находилась в трудном положении, так же в трудном положении она находится и сейчас. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 17 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «С христианской точки зрения». Программа посвящена трусости. В «Мастере и Маргарите» именно трусость назвал распятый самым большим пороком, а вот в традиционных перечнях грехов ее нет. Почему? Ведь в современной России, к примеру, многие оправдывают свою аполитичность трусостью или ее не считают грехом. А может, трусость всего лишь форма инстинкта самосохранения? В программе участвуют Елена Санникова, посаженная за веру Христа Андроповым, и психолог Евангелина Корсакова. Ведет программу Яков Кротов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. В Ингушетии ранен руководитель Фонда социального страхования Республики Магомед Мархиев. В ночь на субботу неизвестные ворвались в его дом в Назрани и похитили золотые изделия на сумму около 200 тысяч рублей, прострелив чиновнику обе ноги. В ингушской станице Орджоникидзевской, где сегодня утром введен режим контртеррористической операции, убит боевик. Россия и Соединенные Штаты Америки обменялись сегодня дипломатическими нотами об облегчении визового режима. Достигнутое соглашение предполагает, что туристы из обеих стран смогут получать многократные визы, действительные 3 года. В Петропавловске-Камчатском сегодня взят под стражу бывший министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Селюков. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое обвиняет Селюкова в получении взятки в особо крупном размере. Сегодня истекает срок ультиматума с требованием прекратить кровопролитие, выдвинутого Сирией Лигой арабских государств. В случае, если требование не будет выполнено, Дамаску грозит ужесточение экономических санкций. Полиция Великобритании предъявила обвинение в террористической деятельности и связях с пакистанскими террористами 4 жителям Бирмингема. Новым премьер-министром Туниса, по неофициальным данным, станет один из руководителей умеренной исламистской партии Энахда Хамади Джибали. Пост президента предположительно займет член партии республиканский конгресс Мансёв Мазруки. Генеральная ассамблея ООН приняла в пятницу резолюцию с осуждением заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, который, по данным США, был организован при поддержке иранских властей. Основатель компании Google Сергей Брин пожертвовал 500 тысяч долларов на развитие интернет-энциклопедии Википедия. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Активисты движения «Захвати Уолл-стрит» в этот четверг попытались отметить два месяца с начала протестных акций шествием по Бруклинскому мосту и митингом в центре Нью-Йорка. Полиция ответила демонтажем палаточного лагеря протестующих в сквере Зукотти неподалеку от Уолл-стрит. Последние события заставили многих комментаторов задать вопрос о том, способно ли это движение продержаться еще хотя бы один месяц. Слово корреспонденту Радио Свобода в США Юрию Жигалкину.
Масштабные акции, запланированные на четверг, должны были наглядно доказать силу и массовость движения, возникшего из пикета на Уолл-стрит. Организаторы рассчитывали на то, что к ним присоединятся десятки тысяч сочувствующих, и нижнюю часть Манхэттена зальет море протестующих. Как выяснилось, это была лишь мечта. В рядах демонстрантов едва ли было несколько тысяч, и то благодаря примкнувшим к ним членам нескольких профсоюзов, вышедших на митинг организованными рядами. Вот что передавал с улиц Манхэттена Евгений Аронов.
Заторы на некоторых улицах, разрозненные стычки с полицией – это, по большому счету, все, что могут отнести на свой счет устроители протестов, которые планировали превратить 17 ноября в день решительных действий. И без поддержки ряда профсоюзов их выступления были бы совсем малочисленными. Захватчики Уолл-стрит объявили себя выразительными чаяниями 99% американцев. Реакцию рядовых нью-йоркцев на их намерение сорвать работу метро выразила возмущенная жительница Манхэттена, которая заявила: «99% — это не они, а мы, страдающие от их протестов».
Интересно, что подобный тезис разделяет все большее число комментаторов, и не только консервативных. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. «Прежде всего, я думаю, американцы осознают, что свобода слова не включает в себя право захвата частной и общественной собственности и отказ ее покинуть в течение двух месяцев. Если мы присмотримся к лозунгам и идеям захватчиков Уолл-стрит, то невозможно сказать, в чем состоят эти идеи. Что они могут сказать мне, что я сам не знаю? Что у нас экономические и финансовые проблемы, что финансовый сектор нуждается в реформах? Проблема в том, что эти люди не предлагают никаких идей о том, как нам добраться от пункта А до пункта Б». Видный консервативный комментатор, ведущий телеканала Fox Билл О'Райли, вынес свой вердикт движению «Захвати Уолл-стрит». Провал. Провал движения «Захвати Уолл-стрит». Поначалу люди испытывали по отношению к нему понятную симпатию. Многим американцам созвучен призыв к правительству предпринять акции против финансовых институций, особенно на фоне глубочайшей рецессии. Но чем больше мы слышали и наблюдали за демонстрантами, тем все больше честно мыслящих американцев приходили к выводу, что захватчики не заинтересованы в разрешении насущных проблем. Многие из них попросту хотят подорвать экономическую систему. Вдобавок, поведение части демонстрантов вызывает отвращение. Множество примеров насилия, множество примеров атак на полицейских, шприцы, найденные в лагере протестующих на Манхэттене. Объективности ради необходимо признать, что некоторые из демонстрантов искренне пытаются выразить свое негодование по поводу системы, которая выглядит несправедливой. И это причина для дебатов. Но это движение было захвачено хулиганами, анархистами и психами. Оно потерпело провал. Его больше не существует в качестве легитимной политической силы страны. Билл О'Райли, впрочем, приобрел знаменитость благодаря своим часто эпатирующим комментариям. Но вот что говорит в интервью телеканалу MSNBC Бен Уэйт, обозреватель влиятельного издания «Политика», близкого американскому леволиберальному истеблишменту. Я бы не назвал юбилейные протесты очевидным успехом. Число протестующих было невелико, но не это главное. Я лично за протесты, за необходимость привлечь внимание к экономическому неравенству, что является серьезной проблемой. Главная трудность движения заключается в том, что оно не может вырваться за рамки мелких изолированных протестов, наскоков на полицию. Ему пора определить свои цели и планы. Собираются ли его участники участвовать в политическом процессе, выставлять кандидатов кандидатов на выборах. Иными словами, организовать реальное движение. Американцам, честно говоря, надоело наблюдать за группками, которые окопались в своих лагерях и постоянно причитают. Согласно последним опросам, 28% американцев поддерживает захватчиков, 63% отвергает это движение. Любопытно и то, что некоторые политики из либерального крыла Демократической партии, поначалу заявившие о солидарности с движением, в последнее время держатся на расстоянии от протестующих. Ничего о протестах не говорит и президент Обама, сделавший в первые дни после появления пикетов заявление, где он сказал о том, что он понимает причины негодования протестующих. Самым важным вопросом для политиков и политологов остается вопрос о том, способно ли движение «Захвати Уолл-стрит» стать своего рода либеральным ответом движению чаепития. Появление такой силы могло бы серьезно изменить предвыборный политический пейзаж.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор блогов. Репрессивный законопроект, приравнивающий гомосексуализм к педофилии, и дорогие часы чиновников, утонувшие в бетоне. Таковы наиболее обсуждаемые темы сетевых дневников уходящей недели. Этот обзор вам представит мой коллега Юрий Васильев.
День толерантности в Петербурге прошел не зря. Городской парламент в первом чтении принял законопроект о штрафах за пропаганду гомосексуализма, бисексуальности, трансгендерности среди несовершеннолетних, а также за пропаганду педофилии. Со стороны хоть на секунду, но могло показаться, что проект направлен против пропаганды любого сексуализма, в том числе и самого, что ни на есть конвенционального, к примеру, около детских библиотек. Такие пропагандисты иногда встречаются, что греха таить. Однако питерские парламентарии не оставили никаких шансов на то, чтобы быть понятыми в рамках здравого смысла. Если горе-либералы будут устраивать в школах, например, уроки полового воспитания и будут рекламировать эти ценности, они будут наказаны, подчеркнул глава питерского парламентского комитета по законодательству Виталий Милонов. Пользователь PhDWeb тут же отметил, что господин Милонов не сказал, как отличать горе либералов от радость либералов, счастье либералов, оптимист либералов и либерал-лейтенантов. А блогер Кориоланс, увидев, что гомосексуализм и педофилия стараниями петербургских депутатов идут буквально через запятую, вычленил из законопроекта ценную идею для следующих спорных инициатив. Цитата. «Предлагаю в следующий раз вносить на рассмотрение закон о запрете пропаганды красных курток, желтых рубашек и терроризма. Очень логичный и действенный закон. Как только схватят кого-нибудь в желтой рубашке или красной куртке, сразу отрапортуют, что борьба с терроризмом идет полным ходом». Конец цитаты. Но, как уже было сказано, в этой проблематике нельзя быть ярче питерского депутата. Газета «Известия» приводит слова законодательницы от ЛДПР Елены Бабич. Слова, которые вызвали особенный прилив вдохновения у блогеров. Итак, что же сказала Елена Бабич? «У нас в день города, — сказала она, — по всему Петербургу висит лицо Петра Первого и яркая радуга». «Какая радуга? — спрашивает депутат Бабич, — когда это мировой символ геев. А у нас по всему городу то детский сад радуга, то аптека радуга. Все радуемся, скоро дорадуемся так, что вымрем». Конец цитаты. Поэт Виктор Кулле в своем блоге предпринял попытку соответствия, разошедшуюся во многих перепечатках по сетевым дневникам. «Какое небо голубое! Опять же, радуга на нем! Народный фронт, готовый к бою, клянется сжечь его огнем! Ядро достигло апогея, добро бы каждый просто крал! После таких запретов в геи пойдет и лютый натурал! Политика, девчонка с перцем, у питерских особый стиль. Недаром Меншиков Минхерцем Петра фривольно окрестил. Пошли отсюда геи-еси, тандемы на Святой Руси». финале стихотворения Кулы обещает приход медного всадника, насильственные действия сексуального характера по отношению к петербургским городским депутатам и то, что радуга-дуга не вырасцветит берега. А пока эта пора не настала, приверженцы штрафуемых разновидностей любви собираются на сетевой совет с вопросом, как, собственно, жить дальше и чего ждать. Вот предположение от блогера Анти-Йола, цитата. То есть вот я говорю сестре: дорогая Лиза, геи не такие уж плохие люди. Вот Лиза Чайковский, вот Оскар Уайльд, вот Барни, помнишь Барни, вот Шелдон, вот я. Лиза смотрит и думает: ну вроде да, не звери. Идет в школу, говорит что-то такое, а ее учительница: хватит за шиворот, кто тебе, деточка, такое сказал? И вот уже в дверь звонят. Это так, что ли, будет? Кажется, что суть закона в том, что несовершеннолетним нельзя рассказывать о том, что геи хорошие, предполагает блогер Анти-Йола. Тем временем Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, посетила роддом и там высказалась по поводу инициативы своих земляков. Дословно, цитатами: «Если там нет ничего противоречащего действующему законодательству, то вполне возможно перевести этот закон на федеральный уровень. Инициатива сама по себе правильная, это то, что действительно волнует все общество, проголосовала бы сама». Конец цитат. В связи с этим блогеры набросали краткий список того, что следует запретить. От Платона с его диалогом «Пир» до балета «Щелкунчик» с прочим творчеством понятно кого. Наконец, Борис Жуков спрашивает, не следует ли считать обращенный к лицу мужского пола призыв «Иди на» пропагандой гомосексуализма? Очень, очень своевременный вопрос. Не только по этой причине. На уходящей неделе в блогах активно обсуждали куда более локальную, но не менее яркую новость. Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин, глава Русгидро Евгений Дуд и губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский собрались для закладки фундамента, собственно, гидроэлектростанции, малая ГЭС Барсучковская, если что. Далее, как оказалось, в соответствии с давней традицией российских энергетиков, Сечин, Дуд и Гаевский сняли, соответственно, 3 пары часов и принесли их в жертву первому кубометру бетона. 2 пары, как утверждает фотограф Митя Лешковский в своем блоге, принадлежат к одному модельному ряду и стоят чуть побольше 700 тысяч рублей за штуку. Розовое золото, сапфировое стекло и прочее все, что положено. Собравшиеся у Лешковского комментатора не пришли к единой точке зрения по деталям. Может, для таких случаев у них по ящику китайских копий, предполагает Кубикус Рубикус. Уверены, что выборы принесут еще не одну пару часов, вот и раскидались, говорит Воланд Брайт. Пижоны, не чтобы перекреститься, разбежаться и ласточкой, с опозданием предлагает Алпаук. Однако никто из присутствующих не стал спорить с предположением от Спика Олл. Цитата. Ничего страшного для них, издержки в смету стройки войдут, да еще в тройном размере. Конец цитаты. Повторяю, спорить не стал никто, при том, что для такого наблюдения ровным счетом никаких оснований. Клевета одна.
Обзор блогов вам представил Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии ранен руководитель Фонда социального страхования Республики Магомед Мархиев. Россия и Соединенные Штаты сегодня обменялись дипломатическими нотами об облегчении визового режима. В Петропавловске-Камчатском арестован бывший министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Селюков. Его обвиняют в получении взятки. Сегодня истекает срок ультиматума с требованием прекратить кровопролитие, выдвинутого Сирией Лигой арабских государств. В Великобритании 4 жителям Бирмингема предъявлено обвинение в террористической деятельности. Обвиняемый в совершении двойного теракта в Норвегии 22 июля Андерс Брейвик рассказал полиции, что планировал убийство 3 лидеров правящей в стране рабочей партии. Основатель компании Google Сергей Брин пожертвовал 500 тысяч долларов на развитие Википедии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, выступая в минувшую среду перед Европейским парламентом, заявил, что без дальнейшей экономической интеграции и усиления финансовой дисциплины страны Евросоюза не смогут сохранить единую валюту. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна ради укрепления как еврозоны, так и всего Европейского Союза готова поступиться частью национального суверенитета в пользу общеевропейских структур. Еще полгода назад, несмотря на долговой кризис, подобные признания в Европе на столь высоком уровне казались просто немыслимыми. Тему продолжит Сергей Синицкий.
О возможности передачи неким наднациональным европейским структурам части полномочий национальных правительств стран ЕС в отношении проводимой ими финансовой политики в Евросоюзе спорят как минимум со времени появления единой европейской валюты. Долговой кризис лишь усилил эти споры. Например, еще в мае прошлого года, после того, как был одобрен первый пакет финансовой помощи Греции, министры финансов стран Евросоюза обсуждали в частности вопрос о том, не ущемит ли такая мера, как предварительное согласование с Европейской комиссией проектов на очередной финансовый год национальных бюджетов стран еврозоны, их экономический суверенитет. И, видимо, договориться страны не смогли до сих пор, раз сама тема будущих сбалансированных бюджетов еврозоны в повестках всех саммитов Евросоюза 2011 года не значилась. Подобные вопросы оказались в тени неотложных антикризисных. Однако на уровне экспертов, если судить по довольно скудным сообщениям, их обсуждение время от времени возобновлялось, а по некоторым более конкретным вопросам даже принимались общие решения на высшем уровне. Например, в конце марта 2011 года на саммите Евросоюза был в целом одобрен проект так называемого «Пакта Евро», о котором, правда, на последующих саммитах вспоминали редко. Среди положений этого документа – унификация подходов к налогу на прибыль компаний и предприятий, ставки которых могут отличаться в странах Евросоюза в 2-3 раза. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств.
Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится. Отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различной налоговой системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
В более сложных вопросах, чем механизмы взимания отдельных налогов, до неких соглашений в Евросоюзе еще довольно далеко, полагают многие европейские эксперты. Например, готовы ли страны предварительно согласовывать с некой общей европейской структурой объемы выпуска своих гособлигаций? Или даже согласиться на общую стратегию как повышения пенсионного возраста, так и определения минимального трудового стажа для получения полной пенсии? Эта тема стала особенно популярной еще весной прошлого года, когда первой страной еврозоны, в которой возник долговой кризис, стала Греция. Президент немецкого исследовательского института ИФО профессор Ханс Вернер Зин отмечал тогда в интервью «Радио Свобода».
Судите сами, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты.
В базовых соглашениях о единой европейской финансовой политике содержатся два ключевых требования. Дефицит государственного бюджета той или иной страны не должен превышать 3% объема национальной экономики, а накопленный государством долг – 60% ВВП. За нарушение этих нормативов предусмотрены финансовые санкции, которые, впрочем, так никогда и не применялись, хотя в Европе уже не первый год говорят об их ужесточении. В октябре прошлого года министры финансов ЕС договорились, например, о 6-месячном испытательном сроке, в течение которого страна-нарушитель обязана принять некие решительные меры по сокращению дефицита или долга. А если так и не примет, ей предъявят штраф. Но прежде большинство других стран Евросоюза должны еще одобрить применение санкций в отношении страны-нарушителя. То есть фактически главное решение вновь предлагалось принимать на политическом уровне, а не экономическом, отмечал тогда в интервью нашему радио научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Иоахим Шайде.
В том-то и дело, что и в прошлом принятие решений на политическом уровне фактически сводило на нет саму идею пакта финансовой стабильности ЕС. Поэтому целесообразнее, на мой взгляд, принимать решения на уровне какой-то одной независимой комиссии, будь это даже нынешняя Европейская комиссия. А если решения и впредь будут приниматься на политическом уровне, это не позволит применять жесткие санкции в отношении стран-нарушителей.
В среду, 16 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна ради укрепления как еврозоны, так и всего Европейского Союза готова поступиться частью национального суверенитета в пользу общеевропейских структур.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. «18 ноября в Москве одним памятником культурного наследия стало меньше. На улице маршала Малиновского снесли Дом культуры «Октябрь». Это был последний сохранившийся в столице деревянный довоенный клуб, построенный в стиле конструктивизм. Недавно его здание пострадало от пожара, однако, по мнению специалистов, ДК можно было восстановить», рассказывает Лилия Пальвелева.
Местные жители собрали 1500 подписей в защиту ДК «Октябрь». Движение «Архнадзор» обратилось к мэру Москвы с призывом восстановить здание, имеющее статус выявленного памятника культурного наследия. Не помогло. Сейчас на Тихой улице, вблизи метро «Октябрьское поле», груда деревянных балок и целые куски стен с уцелевшими окнами. Примечательно, что среди фрагментов нет ни одного обгорелого и закопченного. Значит, действительно большую часть построенного в 1937 году Дома культуры огонь не затронул. Поодаль до сих пор стоит рекламный щит с приглашением посетить кружки уже несуществующего ДК «Октябрь». Как сообщают расстроенные прохожие, он до последнего дня своего существования действовал по прямому назначению.
Здесь много было детских групп, и взрослые принимали тоже, и обучали танцам, и не только обучали, но еще и выступления какие-то проходили. Потом я знаю, что здесь было много действующих кружков. То есть он был полностью функциональный, рабочий. Здесь очень было чисто, аккуратно, цивилизованно. Нам нравилось. Кто здесь жил уже достаточно давно и долго, сами ходили вот на все вот эти вот мероприятия. А теперь ходят наши внуки уже даже у многих, не говоря то, что дети. И очень жалко, у многих слезы наворачивались. То есть травма была, конечно, нанесена местным жителям. Ну, восприняли как настоящую потерю прошлого, часть детства.
Местные жители говорят, почему случился этот пожар?
Ходят слухи, что это якобы поджог, что очень важное, интересное место. Достаточно лакомый кусочек. Рядом с метро, хорошее расположение. В принципе, очень уютное место. Ну, понятно, что это поджигали. Возьму, чего мне как обывателю это кажется. Вот буквально дня через два после пожара я шла на работу и обратила внимание, что ни дома не закопчены, ни близлежащие палатки. Не кажется странным, да, что ветер дует, он как-то разносит. Значит, как-то это было все-таки целенаправленно, и кто-то смог этот огонь направить. То есть это не просто вот такое стихийное бедствие, знаете, когда кто-то бросил спичку, что-то там кратнуло, какая-то проводка. Потому что там дальше уже на воле как бы природы отдается. Куда ветер дует, туда и все это несется. А когда идут там целенаправленные профессиональные те же взрывы, поджоги, то есть это профессионалы, которые знают, учитывают какие-то тонкости, моменты.
Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин сообщает, осуществленный префектурой северо-западного округа Москвы снос незаконен.
Наследие фактически отстранилось от защиты ДК «Октябрь». Они, по нашим сведениям, не давали разрешения на снос, но и не препятствовали сносу. Они подтвердили префектуре, что здание проходит историко-культурную экспертизу, что она не завершена. Однако на совещании у мэра Москвы, где было решено восстанавливать Дом культуры, голос Москомнаследия вообще не звучал. То есть мэр не получил вводных. полной мере он относился к этому зданию как просто старому деревянному погорелому клубу. Если обобщать, то это часть огромной проблемы, которая существует в 70-х годах. Я имею в виду нежелание любого правительства Москвы при любом режиме продвигать на охрану заявленные и выявленные памятники. Часть из них висят там с 70-х годов в этом промежуточном состоянии. Но появилось у этой проблемы и новое измерение, совершенно современное. Сначала мэр согласился подождать, пока Москомнаследие разработает некую математическую рейтинговую методику оценки ценности, которой якобы можно будет принимать эти решения. А заканчивается дело положением новым оснастной комиссии, той самой комиссии, которая громко распущена и снова создана. И мы видим, внимательно читая положение о ней, утвержденное мэром, что Москомнаследие спихивает на него одно за другим свои полномочия. Просто целыми блоками, целыми абзацами полномочия из положения о Москомнаследии переходят в положение оснастной комиссии. То есть межведомственная чиновная комиссия, разбавленная несколькими общественниками, будет, например, советовать мэру, ставить на охрану или не ставить тот или иной выявленный памятник. Что касается зданий более низкой категории, то там же, в этом же положении, говорится, что Москомнаследие исключается из процесса согласования сноса исторических зданий, не имеющих статуса. И Москомнаследие всегда может сказать, что заявленный памятник не является статусным. Вот примерно это произошло и в этом случае. Префектура взяла ответственность на себя, я употребляю здесь слова «взять ответственность» в отрицательном смысле, потому что полномочия валяются на земле. Префектура полномочия превысила, так как закон о наследии не позволяет никакой префектуре распоряжаться судьбой заявленных памятников. Происходит простая вещь. Структуры мэрии, отраслевые, территориальные, перепихиваются полномочиями, сбагривают их друг к другу. Образуется провал ответственности, и в этот провал упал первый памятник.
По данным Архнадзора, за год работы нового московского правительства ни один из 2000 выявленных архитектурных памятников не получил статус особо охраняемого объекта. Их может постичь судьба ДК «Октябрь». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Два года со дня смерти Сергея Магнитского. Почему в российских тюрьмах гибнут люди?». В программе участвует жена арестованного предпринимателя Тина Канки, адвокат Анна Ставицкая и член Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Мара Полякова. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Ну, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начинаем уже работать, начинаем доводить до людей.
Они одобряют Егора, благодарны ему.
Очевидно, что изоляция режима Асада углубляется.
Последние решения Лиги арабских государств...
Сложившаяся в еврозоне ситуация открывает странам сообщества новые возможности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.